Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и поскольку сегодня понедельник, мы начинаем новый цикл бесед, которые будут посвящены в этот раз русской литературе и женским образом прекрасным, которые нам наша богатая литература в качестве пищи для ума предлагает. А почему такая тема? Да вы знаете, вот этот период пасхальный, если посмотреть на воскресные чтения, вот еще недавно мы читали Евангелие, посвященное женам мироносицам. А скоро будем читать Евангелие, посвященное женщине-самарянке, которую по преданию звали Светлана или Фатиния. И вообще-то, знаете, не так-то много у нас евангельских повествований, которые непосредственно женщинам посвящены, а вот здесь именно в пасхальный период такая концентрация. И захотелось в связи с этим попробовать понять, почему это так, и каковы же особенности этой удивительной женской природы, на которую и евангельский текст указывает, и которой восхищались наши прекрасные классики. Но начнем мы разговор, конечно же, сегодня с евангельских образов. Это пролог такой своеобразный к циклу, который будет в течение всей недели. В нашей студии архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры Киновия. Отец Семен, Христос воскрес!
Воистину, воскресенье, добрый день.
Спасибо, что согласились.
Спасибо за приглашение. Да, монахи, как известно, лучшие эксперты по женскому
вопросу. Да-да-да, но, отец Семен, вы эксперт в области русской литературы. Гоголем занимались, не отпирайтесь.
А нам Гоголь известно. Не любил женщин.
Ну, не то чтобы не любил, он просто, мне кажется, их плохо знал.
Да-да, я шучу, конечно, шучу. Он любил, он со многими в переписке состоял, он не был женат, это другой вопрос.
Да.
Но, конечно, у него были многие друзья и близкие женщины. Свою маму, как он почитал, сестер, за них заботился, поэтому, да, несомненно. Но Шершель Афам — это всегда актуально.
Согласна. А кого вы любите из наших героинь русской литературы? Вот вы лично. Кто вам симпатичен?
Лично, конечно, безусловно. Я тут не оригинален. Это Татьяна Ларина, да, это воплощение русского характера. Я вот, кстати говоря, сейчас же служу по выходным в Татьянском храме. И это же поразительное совершенно явление, сколько у нас женщин носит имя Татьяна. Такого нету. Татьяна считается русское имя, хотя это, вообще-то, святая,
Римская.
Она римская мученица. Да, но в Италии так не знаю. В Италии, если узнают, что женщину зовут Татьяна, ну, это русская, понятно. Вот, и это потрясающе. Это даже статистика об этом говорит. Сейчас, может быть, в меньшей степени, а вот более старшего возраста прямо огромное количество Татьян. И, конечно, вопрос почему, на мой взгляд, однозначно.
Пушкин.
Ответ, да, Пушкин — наше все. Да, просто настолько это она выразила, настолько Пушкин выразил своей любимой Татьяне суть русской женщины, да, ее предназначение, ее смелость, мужество, отвага, и вдохновение и всепонимание. И, конечно, вот это «я другому отдана, буду векому верна», при том, что она любит Онегин. Ну, извините, это уже я сразу, значит, запрыгиваю на любимую песню. Но это...
Спорный вопрос, кого она любит, знаете, тоже я пристально с карандашом читала роман, когда вот, ну, буквально там последние годы, да, не в детстве, не в юности, а вот последние годы. Должна вам сказать, что, на мой взгляд, отношение Татьяны с ее супругом — это отношение изумительной глубины, отношения, безусловно, такого, знаете, почтения и взаимного уважения, что говорить о том, что вот она его не любит, на мой взгляд, нет никаких оснований.
Нет,
просто любовь —
нет,
понятие многогранное.
Да, она его любит, но Онегину она говорит: «Я вас люблю, к чему лукавить». Да, то есть здесь тоже для нас это все-таки. Ну, я думаю, что Варламов Алексей Николаевич вам лучше обо всем этом расскажет.
Вот это, что называется, спойлер, да, не из нашего языка слова, поэтому его многие не любят, но подсказка. Действительно, мы пригласили Алексея Николаевича Варламова для того, чтобы в нашем цикле специально о Татьяне Лариной и еще и о Маше Мироновой, о капитанской дочке. Поговорить тоже дивный совершенно образ. Ну, чуть подробнее тогда... Да,
так что это не спойлер, а тизер.
Еще одно русское слово.
Да, «Дюком Эльфо», прости, Шишков, не знаю, как перевести.
Вот именно, «Панталоны», «Фраг», «Жилет», всех этих слов на русском нет. Я все время вспоминаю из Евгения Онегина эти строчки Пушкина, когда нас упрекают в том, что как это вы используете иностранные слова? Да вот так. Потому что так всегда было. Это нормальный процесс. Просто злоупотреблять не надо.
Да, да. Ну, конечно, борьба с иностранщиной, в то же время ее надо поддержать, потому что это уже было невозможно, конечно, когда это засилие. Да, поэтому все правильно. Все правильно, молодцы. И, конечно, ну и не только Татьяна Ларина, понятно, и Маша Миронова, и Лиза Калитина. У нас, слава богу, в русской литературе много замечательных образов женщин. Поэтому я думаю, ваш цикл будет иметь большой успех.
Ну, дай бог. О Лизе Калитиной будем говорить с Ириной Евгеньевной Мелентьевой, доцентом Свято-Тихоновского университета. Ее тоже ждем к нам в гости. И вот как раз тургеневские девушки, тургеневские барышни. Все слышали, но никто не знает, что скрывается. Ну, вернее, как, конечно, многие, да, имеют представление, кто такая эта самая тургеневская девушка. Но вот при этом представление туманное. А мы попробуем конкретизировать, может быть, кому-то действительно поможем. Ну и вообще, знаете, каждый раз, когда мы говорим о русской литературе, я понимаю, что ведь это же для нас возможность посмотреть на самих себя. Русская литература христоцентрична. Даже если, там, как в случае с Тургеневым, сам автор был в сложных отношениях с церковной традицией или с Господом Богом, здесь уж я не берусь судить, но сама культура, сформировавшая эту литературу, да, она базируется на Евангелии. И наши великие, они так или иначе, либо они Бога искали, либо они с Богом спорили, либо они пытались вызвать Бога на диалог, выясняли с ним отношения. Но это всегда повествование и поиск в связи с ним. И вот это мне, конечно, бесконечно дорого.
Да, но и здесь еще очень важно, мне кажется, что как раз евангельские идеалы выражены в живых образах в литературе. Вот что очень важно. Одно дело просто об этом абстрактно, так сказать, рассуждать, а другое дело, вот у тебя конкретный живой человек, пусть он там несовершенный, да, но вот он стремится... Как вот Татьяна Ларина, в принципе, ну, ее нельзя сказать, что она абсолютный там идеал, да, хотя Пушкин
для
я сказал.
Пушкина, да, да, для Пушкина Татьяна милый идеал.
Да, да. Да, но тем не менее, да, при желании всегда можно придраться, но...
Ну, вот суеверная она там была, например.
Да, ну, как бы можно что-то найти.
Ну, не будем придираться,
да,
ну,
да, да, ладно. Я к тому, что вот как раз христианские идеи, они вот в этом закодированы, да, выражены в этих замечательных образах. Это очень важно раскрыть, поэтому дай Бог, и желаю помощи Божий, конечно.
Спасибо. Ну, давайте, собственно, к Евангелию тогда обратимся.
Давайте, да.
Вот смотрите, предлагаю с Светланы начать, с прекрасной нашей самарянки. Женщина, которая беседует с Господом и догадывается, кто перед ней. Вот это, конечно, момент удивительный. Говорят, женская интуиция, она действительно существует, но существует в том случае, когда женщина сама себя старается держать в цельности, чтобы не было разлада между сердцем, умом, духом, душой. Вот когда человек себя в цельности, да, старается держать, и эту цельность как-то... Вот это целомудрие, да, цельность и целомудрие в себе усилием воли созидать и умножать, тогда интуиция работает безошибочно, потому что интуиция – это, собственно, подсказки от Господа Бога, плюс это синтез тех знаний о мире и наблюдений за происходящим вокруг нас, которые дает наш мозг. Вот в случае с этой замечательной женщиной вообще непонятно, как она Господа узнала, что за состояние ее сердца, потому что, ну, из беседы мы знаем о ее по социальным меркам, мягко говоря, не идеальной жизни. Господь ей говорит, что у нее было несколько мужей, и тот, с кем она сейчас живет, он ей не муж. Да. И она сама, собственно, говорит, что нет у меня мужа. И тем не менее, да, то есть вот она выходит к колодцу в такое время, когда улицы пусты, для того, чтобы, очевидно, ну, как многие толкователи обращают внимание, не встретиться со своими соседями, потому что на нее показывают пальцем, они говорят дурные слова. Конечно, ей тяжело. Очень тяжело, и вот чтобы избежать лишний раз подобных встреч, она выбирает самое жаркое время дня. И там, у колодца, ее сидит и ждет Господь. Вот к слову, да?
Ну, здесь вообще надо несколько вступительных слов сказать о том, ну, что такое была женщина в те времена. Да, все-таки это сейчас у нас равноправие и все остальное. Тогда этого близко не было. Ветхозаветное, конечно, мужчину ставит, ветхозаветное представление, мужчину ставит на первое место, а женщина, ну, как помощник, как... фактически почти как служанка, потому что, ну, даже, посмотрите, в евангельском тексте, например, 5000 человек собрались, кроме женщин и детей, кроме, понимаете, вот женщины и дети, это вот как бы в той категории, которая как бы дополнительная, да, некая. Я здесь не хочу никого обидеть, просто чтобы мы понимали исторический контекст.
Патриархальный уклад, да.
Родословие Христа ведется по мужской линии. Там про женщин только несколько женщин упоминается, и то не всегда даже в хорошем контексте, типа Фомарь, там, да, Руфь там и другие упоминаются. И, конечно, ученики, когда видят Христа, беседующего с женщиной, они просто в шоке, да, как мы бы сказали сейчас, да, потому что, ну, как, с какой стати он вообще с ней разговаривает, да. То есть понятно, когда с толпами людей Христос беседовал, и там кто-то могла, кто-то даже из женщин подойти. Это, кстати, тоже всегда особый какой-то был случай, да, и Христос его выделял, да, помните, вот эта кровоточивая женщина и так далее. Но, в принципе, в первую очередь его окружают мужчины, и он с ними в первую очередь говорит. Да, но вот такая культура. И вот это поразительно. То есть здесь сам факт разговора, да, ведь начинает разговор вообще-то сам Спаситель, да?
Просит у нее попить.
Да, и она удивляется. Ты как ты вообще ко мне ты вообще на меня обратил внимание? Как это может быть?
Ты, иудей, просишь пить, говорит она, у меня самарянки.
Да, то есть это еще дополнительно как бы, да, накладывает.
Потому что иудеи с самарянами не сообщаются.
Но в принципе, что он когда ученики пришли, они же больше удивились, что он вообще с женщиной разговаривает, да, отдельно, да? У нас, конечно, есть замечательные картины на эту тему, великолепный именно этот эпизод привлекал многих наших художников, действительно, он очень яркий, но тогда это было какой-то нонсенс, да, и в этом смысле, конечно, Христос как бы преодолевает вот некую, ну, как бы переформирует, можно сказать, наше представление о мире, о женщине, о ее значении в жизни людей, ее роль о том, что женщина вообще даже выходит как бы на первый план, если мы про Мироносец, когда будем говорить. Да, и здесь, конечно, вы правильно сказали, что интуиция женская, но все-таки Христос говорит какие-то слова, которые для нее совершенно неожиданные и как бы взрывают ее мозг, можно сказать, да, что он знает о ней, да, потому что все-таки какие-то люди знали о ее жизни, но это же, ну, там на лице у нее не написано все-таки, да, что она совсем такая блудница, как один батюшка в проповеди говорил: «Ах, какая женщина, какая женщина!» Про самарянку как раз. Да, ну, то есть, действительно, можно себе представить, что она, наверное, какая-то была яркая и необычная такая женщина, что столько вот мужей у нее было. Это, вообще-то, ну, для того времени не очень характерно, скажем так. Это, может быть, нам кажется уже как-то, и, к сожалению, да, встречающимся. А тогда было это совсем... Это у мужчины могло быть много жен, да, и это, в принципе, было в порядке вещей тоже, да, до пришествия Христа, да. А женщина все-таки немножко иначе должна была себя вести. И вот в процессе этой беседы, когда действительно Христос с ней, ну, как с равной разговаривает, никак ее там не укоряет, даже вот эта оговорка насчет пяти мужей, она в ней нет такого укора, какого-то упрека, да, и тот, который у тебя есть, то, тоже не твой муж, да. Вот эта любовь, которую она почувствовала, действительно, вот в женском характере есть что-то такое, когда интуиция, наверное, что вот говорит о какой-то подлинности, лучше всяких там умных мыслей и прочего. Ну, конечно, если посмотреть этот разговор, он очень интересный такой, прям по деталям, да, как это он строится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия» проводит с нами этот светлый вечер. А давайте, отец Семен, посмотрим на этот разговор. Вот Господь говорит самарянке: «Дай мне пить». Она на это отвечает: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянке?»
Это Евангелие от Иоанна,
да? Евангелие от Иоанна, 4 глава, да. Угу. «Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» И Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И вот тут как раз...
Да, замечательный вот заход, конечно, обращение такое Спасителя. Через что он к ней затрагивает ее душу? Через обычную, казалось бы, вещь. Вода, без которой нет жизни, особенно, конечно, там на Востоке это все прекрасно понимают. Да и мы все с вами, мы на 90% из воды состоим. Да, и, казалось бы, он говорит о каких-то бытовых вначале вещах: дай мне воды попить, да. И потом он переводит ее постепенно к более глубокому пониманию. Она говорит о колодезе, который вот, что колодец глубокий там, да, что вот Иаков его создал.
Да, но при этом она поминает Иакова, что это колодец Иакова. То есть это для нее важная, сущностная вещь. И потом она переключается, ведь когда уже на разговор о том, как поклоняться Богу, да, мы поклоняемся на горе, там гора Горизин у самарян, да, вы, иудеи, поклоняетесь в храме, она готова к такому уровню разговора. То есть это получается ее внутренний поиск. Это те вопросы, которыми она задается, это предмет ее рефлексии и предмет ее, ну, такого, может быть, даже внутреннего разговора с Богом. И вот получается, что когда Господь с ней уже в открытый разговор на эти темы выходит, она находит того, кто даст ей эти ответы. Она готова эти ответы услышать, потому что вопросы сформулированы. Вот что чудо-то.
Да, это вообще удивительно, потому что, в принципе, когда ей Христос говорит о том, что этой воды ты выпьешь, и потом опять захочется, да, а я могу дать воды, которая навсегда утолит эту жажду. Да, она бы сказала: ну что за ерунда, могла бы сказать. Я слушать об этом, послушаем тебя об этом в другой раз. Да? Нет, она говорит: господин, дай мне этой воды, чтобы мне не меньше. Может быть, она еще об этом говорит в таком более земном смысле, да, что вот что это такая живая вода какая-то, да, которая в сказках мы читаем, да, которая все исцеляет. Но она действительно, я думаю, что вы правы, она об этом много думала. О какой-то вот духовной такой жажде, которая у нее есть, несомненно, в сердце, поэтому она и смогла воспринять, она не отмахнулась от этих слов: ну что ты мне сказки там рассказываешь, да? Она говорит: господин, сразу она откликается: да, господин, дай мне этой воды, которая течет жизнь вечную, да, чтобы мне... Но, правда, она говорит, чтобы сюда не приходить, да, как бы, чтобы не заниматься этим бытовым делом, но на самом деле она уже готова к какому-то более глубокому пониманию этого мира. Но дальше как бы Спаситель, он в другую сторону, получается, разговор поворачивает, говорит: позови своего мужа. Да?
Подсказывая ей, как бы, давая ей возможность...
Раскрыться.
Да. Раскрыться, да. Да. По сути, исповедаться.
Да, наверное. Ну и потом все-таки действительно, все-таки это предполагала культура того времени, что так с замужней женщиной нельзя отдельно беседовать мужчине, да, наверное, я так думаю, потому что, ну, как бы это не очень прилично, да, все-таки за мужем должна быть жена, поэтому давайте вместе, как бы, да, то есть в этом есть и такая отсылка к некому порядку, да, общественному, чтобы ее там не смущать, да, может быть, в том числе. А с другой стороны, она раскрывается, что у меня нет мужа, да, вот, гражданский брак, там все такое, да, мы не зарегистрированы. Да, поэтому это как бы такая ловушка, которая позволяет играть, да, в разных ситуациях.
Вот знаете, отец Семен, что мне здесь на ум приходит парадоксальным образом? Сонечка Мармеладова. Вот смотрите, социально порицаемая и осуждаемая женщина. Вот это наша с вами самарянка Светлана Фатина, на которую показывают пальцем. Которая, правда, когда она бежит в город, чтобы своим соседям засвидетельствовать, что она встретила Господа,
да, все ее
люди ее слышат и ей верят. В отличие, кстати, от апостолов, которым, когда жены мироносицы сказали, что Господь воскрес, ну, по-моему, у евангелиста Луки, там у разных евангелистов чуть по-разному это описано, но, по-моему, Лука как раз пишет, что подумали, ну, какие-то пустые речи говорят. А здесь вот эта самарянка, она, видимо, она рассказала об этом так, что люди изумились и пришли к Господу и попросили: «Останься с нами еще на несколько дней, мы хотим, чтобы ты был среди нас, мы хотим жить с тобой». Это поразительно. И вот Сонечка, пожалуйста, да, по желтому билету пошла, социально порицаемая, и все как бы понимают, кто она такая, да, и уже ярлыки на нее понавешали, и уже все там своим там близким и своим детям, своим дочерям все про нее объяснили, чтобы никто с ней не общался, чтобы никто там с ней не пересекался, чтобы за один стол, не дай бог, с ней не сели, потому что как же так, да, опозориться. А она оказывается Божьим голосом. А она носительница, ну, во-первых, там в финале-то Достоевский практически открытым текстом ее сравнивает с Пресвятой Богородицей, да, и как каторжане на нее смотрят, когда она является на работах, там еще глагол такой употреблен, да, она являлась на работах, вот, и дальше они ее хвалят и за то, и за это, и уже не знают, за что похвалить, и за то, что она такая худенькая и так далее, то есть вот похвала Пресвятой Богородицы. Вот эта Сонечка оказывается, при том, что она всеми порицаема, да, на самом деле в своей глубине, в своей внутренней цельности, в своей интуиции той, которая ходит перед Богом.
Ну да, но Сонечка все-таки приносит себя в жертву, да, здесь, мне кажется, немножко другая история, это она не из-за того, каких там удовольствий или поисков чего-то там такого веселого, посвящает себя такой жизни, она приносит себя в жертву, да, поэтому она здесь, да, вы правы, что она порицаема так же, как и другие женщины подобного рода, но в принципе ее мотивация другая. Здесь все-таки пять мужей, ну, конечно, возможно, варианты, я тут подсказал вам чеховскую душечку, да, когда просто у ней, так сказать, умирали мужья.
А вы знаете, возможно, к сожалению, разные варианты. Возможно, и такие варианты, что ее могли, там, знаете, в детстве там как-нибудь так, в какую-то она такую нехорошую ситуацию попала, что, да, что вся жизнь пошла под откос, понимаете? Да, и да. Вот она мается, а Господь видит ее настоящую. Он видит ее сердце, видит, как ей на самом деле хотелось бы жить иначе, например, да? Ведь так тоже возможно.
Да, да, и здесь, конечно, вот этот процесс преображения, мгновенный практически, да, он удивительный, что она действительно, видимо, готова и понимает, ну, неправильность своей жизни, да. Ну, тем более, если она говорит, он мне не муж, да, с тем, с кем мы сейчас живем, значит, она чувствует, ну, всю фальшь, лживость этого положения, неудовлетворенность им. Поэтому она, ну, вот такие люди приходят к Богу, ко Христу, которые понимают свое несовершенство, которые нуждаются в нем по-настоящему. При этом он говорит ей очень возвышенные, такие, можно сказать, богословские вещи, очень трудные, то есть она вообще какой-то философ на самом деле, потому что, ну вот представьте, она даже, он ей открыл, что, значит, у тебя было пять мужей, от которых не муж тебе, ну о чем она там, а как мне там выздороветь, там, да, исцелиться, могла бы что-то такое спросить. Она спрашивает про поклонение Богу, да.
Вижу, что ты пророк,
да.
Расскажи мне, как правильно поклоняться Богу.
Где поклоняться Богу? Ничего себе, первый вопрос, который ей приходит в голову, когда она узнает, что перед ней какой-то необыкновенный человек. Это само по себе удивительно.
Архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия», проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, вернемся к разговору о удивительных женщинах, которые описаны в Евангелии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры Кеновия. У нас сегодня первый разговор в цикле бесед, посвященных женщинам, женским образом в русской литературе, конечно же, но сегодня говорим о женских образах, которые нам даны в Евангелии. Поскольку это база, матчасть у нас сегодня такая, да, но при этом матчасть к нашей жизни имеющая самое прямое отношение. Вот повторюсь, пасхальный период, и в рамках этого пасхального периода, который, ну, всего ничего там, да, сколько у нас там, 5 воскресений, по сути, 2 из них посвящены женщинам, женам мироносицам и замечательной, чудесной, глубокой самарянке по имени Фатина или Светлана, которая беседует со Христом у колодца Иакова. И выходит в своей жизни, подходит, да, к удивительной трансформации. Вот дорого мне это все, дороги все эти эпизоды, которые в Евангелии женщинам посвящены. О женах-мироносицах позвольте вас тоже расспросить. Отец Семен, мы же с вами, когда Евангелие читаем, и вот эти вот пасхальные строки, как их приятно от одного евангелиста к другому перечитывать, как вот они глубоким утром или рано, в первый день недели там по-разному, да, это может быть сформулировано, вот они вышли ко гробу. Когда мы 12 страстных Евангелий читаем, да, и снова повторяются и бичевание Господа, и распятие, и вот его страдания, да, тут, конечно... Все мы плачем в этот момент. А потом точно так же по кругу мы начинаем снова и снова у разных евангелистов читать о том, как впервые женщинам, заметим, да, Господь открывает, что Он воскрес. И как это поразительно. И вот тогда задаешься вопросом, а почему именно им? Есть известный почти анекдотический ответ, чтобы поскорее все узнали, потому что женщины сразу пойдут и всем расскажут. Но есть ведь наверняка и более серьезное обоснование. Ведь именно они, не дожидаясь рассвета, как только наступила суббота, прошла суббота, да, наступил первый день недели, который мы сегодня называем воскресеньем, вот они помчались, даже забыв подумать о каких-то бытовых вопросах, например, кто им отвалит камень от гроба, помчались к своему учителю, чтобы помазать его тело благовониями, вот этим,
да,
самым
здесь
миром.
Да, надо еще иметь в виду, что им надо было успеть купить где-то, приобрести это мир. У них же не стояло там дома все наготове для погребения. Это значит, они ночью где-то, они же в субботу не могли этого делать, да? Пятницу уже было поздно тоже. Значит, это они вообще ночью где-то это нашли, купили это, я же купишь ароматы, да, где-то, и потом...
Подпольно, может быть.
Да, за какие-то, наверное, огромные деньги, там, да, с большим трудом уговорили, сказали, да нет, ну ты не представь, какой человек, это наш спаситель, наш Господь умер, мы его должны, что им дали это мира, да, ночью вломились кому-то, понимаете, и взяли. Об этом не говорится в Евангелии, но откуда же они взяли эти ароматы-то? Да, и вы правы, есть замечательная книга отца Николая Сахарова, она посвящена Евангелию от Марка, и вот как раз у Марка прямо такая целенаправленная его такая, можно сказать, литературная стратегия, где он подчеркивает, насколько апостолы были далеки от понимания вообще, что ждет Спасителя, да, как себя надо вести, там они требуют там сесть, он только рассказал им, что его ждут страдания страшные, да, и крест, они говорят, ой, а можно мы тут сядем у тебя там справа?
По правую руку, да, и по левую.
Ну и так далее, да, то есть как бы все подчеркивается, вот их как бы такое какое-то глупое, совершенно неразумное поведение. А женщины, наоборот, у Марка вот именно выпукло представлены как те люди, которые очень глубоко и сострадают Христу, и понимают его миссию, и готовы ему служить, несмотря ни на что. Они же были и у креста стояли, да, не убежали, как в отличие от учеников. Там не только Матерь Божия стояла, но и другие женщины, да. И вот прибегают, действительно, не представляя, представляю, как этот можно, огромный, как по описаниям, он какой-то невероятной величины, этот камень, что им явно было не под силу его. Но и для них это не важно. Они, для них вот важна их любовь и это чувство, которое их влечет к Спасителю. Да? Вот это важнее всего. А как там уж Господь устроит? Они понимают это. Да? То есть вот эта их вера безграничная. И она их действительно не посрамляет, потому что камень оказывается отваленным. Да, и там у разного евангелиста там юноша, да, который сидит в белых одеждах. Вот белый ангел, замечательная такая есть фреска в Сербии, да, белый ангел потрясающий, да, который сидит у отвального камня. Да, то есть действительно вот на контрасте описаны апостолы и мироносицы. Вот эти апостолы, которые совершенно не своей миссии, не вообще значимости происходящего не могут понять. И женщины, которые все чувствуют сердцем и оказываются главными деятелями, главными участниками в деле воскресения, да, в благовестии. Да, это вообще поразительно, конечно. И не случайно, собственно, у нас есть женщины равноапостольные, да, как святая Нина там, да, и другие, там, Мария Магдалина там, и другие женщины, которые целые просветили народы, да, равноапостольные. Поэтому это очень интересно, акцент на том, что как бы, вот от патриархального общества, где главные мужчины, вдруг неожиданно оказывается, что все основное, самыми верными, самыми преданными, самыми любящими оказались именно женщины со Христом. И это факт, от которого не уйдешь. То есть мы можем там спорить о, так сказать, преимуществах полов и, так сказать, равенстве-неравенстве, но вот по факту-то женщины оказались лучше.
Вот какие это все-таки свойства женской природы, как вы думаете, отец Семен? О чем это говорит? Ну, о щедрости, безусловно, да, о вот этой способности любить безусловно, да, не задавая вопросов, не потому-то и потому-то, да, а просто любить. Вот что еще? Ведь Господь именно на эти свойства женам-мироносицам отвечает тем, что им первым является.
Ну и готовность принести себя в жертву. Потому что, в общем-то, понятно, что все рисковали, кто так или иначе был. Там вообще-то стража еще стояла, да, на всякий случай, у гроба, да, которая не собиралась никого, помимо камня, да, никого не собиралась туда опускать и должна была пресекать всякие попытки. Потом те, кто стояли у креста, они тоже рисковали, те, кто шли за Христом. Да, то есть это постоянно было как бы по лезвию бритвы. Но они об этом вообще не думали. То есть вот это бесстрашие абсолютно. Казалось бы, это должно быть свойственно мужчинам, в первую очередь, но здесь вот именно готовность принести себя в жертву в любой момент, потому что, ну, понятно, что женщина, когда там рожает ребенка, воспитывает, то она себя так или иначе приносит в жертву, она же может и умереть от этого, да, и вообще само по себе это великий подвиг. Быть женщиной – великий шаг, да, помню.
Сводить с ума геройство, помню. Вот. Там продолжение, да.
Поэтому... Ну, там, сводить с ума, ладно, это мы за скобками оставим. Вот, но принести себя в жертву – это действительно какое-то важнейшее свойство женской природы, но, конечно, не испорченной, да, потому что женщины тоже всякие бывают. Мы же говорим, вот, если мы успеем, да, о Пресвятой Богородице, что это новая Ева, да, то есть это же природа та же самая женская, но вот Ева стала инициатором и проводником вот этого дьявольского влияния, да, и вот этого грехопадения, страшной катастрофы с человечеством, да, все-таки так или иначе через нее Адам там подвергся искушению, а Пресвятая Дева, наоборот, своим послушанием Богу, и она же тоже вначале разбиралась, кто ей говорит «радуйся, благодатная», да, она же, помните, смутилась вначале, да, при Благовещении, и размышляла, что бы это за приветствие было, это не то же самое, что было в раю, она же знала эту историю прекрасно, это не змей ли так, в таком виде является, да, она говорит, не бойся, да, ибо обрела ты благодать, да, говорит ангел, да, то есть вот это... Та же самая женская природа, способная на самопожертвование. Пресвятая Богородица, она же раба Господня, говорит, понимая, что чем вообще-то ей грозит. А чем это ей грозит? Ее должны были камнями побить, потому что, извините, она...
Зачала вне брака.
Да, обручена мужу, а вдруг оказывается, что... даже если муж такой правильный, как Иосиф, которого он же хотел отпустить ее, да, покрыть как бы ее грех, но другие-то об этом узнают, и как ее должны побить камнями.
Я даже слышала одно из толкований, что почему Пресвятая Богородица, будучи... уже после Благовещения, да, будучи в положении, предпринимает непростое, не самое простое путешествие к своей родственнице Елисавете, которая в это время носит уже Иоанна Крестителя, да, и вот встречаются два младенца в чревах своих матерей. Вот, взыграл младенец в чреве моем, да, скажет Елизавета. Вот потому что она уходила в то безопасное пространство. Это одно из толкований, да, просто чтобы избежать вот этих вот кривотолков, каких-то осуждений, ну, хотя бы чуть-чуть себя поместить вот на время, потому что первые месяцы беременности, естественно, это очень тяжело, да, и вот поместить себя в такое пространство, где она будет в любви и не в упреках.
Но некоторые даже считают, что Пресвятую Богородицу так и считали, знавшие эту семью иудеи, что она, так сказать, нагуляла ребенка. Ведь там уже несложно сопоставить сроки, когда была свадьба и когда родился ребенок. То пойди доказывай, что это от Святого Духа, да, кто в тебя поверит. Да, и поэтому они говорили там, это не Иосиф ли это сын, там, да, не братья его в нас. То есть как бы в этом было тоже некое такое ехидство и презрение. Кто это такой, этот нагуленный вот этот младенец, он тут нас будет учить сейчас, да? То есть на самом деле мы немножко как бы видим это в другом свете, а Дева Мария себя реально подвергала страшной опасности, фактически обрекала себя на смерть, говоря вот это «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». То есть если бы она рационально начинала это все взвешивать, анализировать, она бы сказала: «Слушайте, а как я потом с этим буду жить-то?»
Опять выходит на первый план вот эта самая любовь, доверие. Доверие Богу. Доверие, когда Божья Матерь, ну, видимо, она себя так чувствует, вот таким любимым Божьим ребенком в папиных руках. И вот это доверие, оно и проявляется вообще во всем, что она делает, во всей ее жизни, вплоть до самых страшных моментов, когда вот это самое оружие, о котором ей старец Симеон говорит, начинает проходить ей душу. Вот. Вы знаете, вот вы еще когда про Жон Мироносец заговорили, мы к Божьей Матери вернемся обязательно в последней части разговора. Вот. О женах мироносицах вы когда заговорили, что, в общем, да, это сопряжено было с опасностью, следовать за Христом, да, стоять у креста, потому что мало ли что там придет в голову этим римским легионерам, может быть, там нас всех посчитают, запишут нас в какие-нибудь враги, потому что мы сочувствуем вот этому государственному преступнику, который тут висит на кресте. То есть там могло быть на самом деле всякое,
но
да.
Потом римские солдаты, извините, нравы их, они были
крутые, конечно, зрячие. Да, да, это были люди, которые, ну, что называется, пришел, увидел, победил. Это же не все такие, как тот сотник, который уверился в том, что вот этот человек действительно Сын Божий. И вот жены мироносицы, несмотря на это на все, они хотят как можно ближе быть ко Христу и как можно быстрее снова, вот даже если, как они думают, его теперь уже нет, он умер, но все равно мы хотим к нему и хотим помазать его тело. Вот это, знаете, совершенная любовь изгоняет страх. Ведь в такие моменты как раз и проявляется совершенная любовь.
Да, и абсолютно нерациональное, да, потому что, ну что, даже если хорошо, ну, предположим, вы даже каким-то образом проникли в гроб, но там он завернут в покрывало уже, упакован, что называется, запеленут. Как вы будете его помазывать? Сверху, что ли, будете помазывать? Ну, вот как-то... Но вот это движение сердца, оно настолько сильно, настолько они хотят быть с любимым человеком. Это как вот нас спрашивают, а чего вы там ходите на службу, там, народ, там, типа, что он там делает, народ? Там же все священники делают. Ну, как? Все участвуют своим состраданием, своей любовью. Каждый человек участвует в этом действии, потому что Богу нужно наше сердце, а не какие-то формальные процедуры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры Киновия, проводит с нами этот светлый вечер. И говорим мы о женских образах в Евангелии. Пролог у нас такой сегодня. К неделе светлых вечеров, посвященных женским образам, собственно, в русской литературе. Вы знаете, отец Семен, вот возвращаясь к разговору о Божьей Матери, мне вспоминаются пронзительные стихи отца Сергия Круглова из Минусинска. Отец Сергий – замечательный поэт, наш современник, и, в общем, он и у нас здесь на Радио Вера был, и тем, кто поэзию любит и ценит, и, может быть, там, не слышал пока об отце Сергии Круглове, прям хочу отдельно сказать, обратите внимание на этого чудесного, глубочайшего мыслителя и поэта. Отец Сергий священник, да, и вот Господь поцеловал, он пишет какие-то запредельные, на мой взгляд, стихи. Вот смотрите о Божьей Матери, как он пишет. «И тогда он наклонился ко мне, знаете, так внезапно, близко, к самому уху, белоснежной, позеленевшей бородой, и тихо сказал, и тебе самой оружие пройдет душу. И оказался прав, родные мои. Прошло. С тех пор душа моя всегда вооружена этим оружием. От него сердце мое кровоточит, как живые ножны. Оружие, оно ведь входит-выходит, 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 потому что сын же мой, он такой, умрет-воскреснет, умрет-воскреснет, умрет-воскреснет. Сколько раз... А сколько вас? Около 8 миллиардов? Ну вот еще как минимум столько раз, родные мои. Оружие прошло мне душу раз и поныне. У вас? Пройдет и у вас. Что? Да нет, не оружие. Глупые вы мои маленькие. У вас просто. Все пройдет. Все, все ваше плохое пройдет. Дайте, подую снова». Каждый раз, когда читаю эти стихи, вы знаете, до слез.
Да, потрясающе, вот, конечно.
Это материнская любовь не только к Господу, но и к каждому человеку. Родные мои, вы распяли моего сына, дайте я подую снова. Все ваше плохое он взял. Вот, вот он распят, он поэтому распят.
Да, и, конечно, вот поразительно сразу вспоминается вот эта скульптура Микеланджело в Сан-Пьетро, да, Пьета, да, где вот Божья Матерь еще молодая, да, как она изображена, как будто она вот с младенцем, да, а на самом деле у ней на руках уже мертвый Спаситель, да, уже после снятия со креста. То есть она уже переживает это снова и снова. Это событие уже в нас самих, действительно, это вот очень тонкое наблюдение и стихотворение, которое отец Сергий написал. Но меня, вы знаете, вот в этот раз, как-то я почему-то раньше не очень над этим задумывался, поразило, вот что-то в районе праздника Благовещения, такая мысль, что ведь Спаситель-то, он же Бога-человек, да? То есть он же какие-то человеческие качества такие вот индивидуальные у него были, а от кого у него были? От Божьей Матери, да, то есть вот эта скромность, кротость, да научитесь от меня, как кроток, если мы смирен сердцем, он говорит, да, это же его человеческие качества, а кто, ну мы же все наследуем своим родителям, да, мы берем, посмотрите, любой человек, он, ну, что-то от папы берет, что-то от мамы берет, но Спаситель, вот он же не только все от Святого Духа, он что-то и от своей матери взял, и вот, конечно, вот эти его удивительные качества, которым он хочет нас научить, нас научить этому, они же от Божьей Матери у него.
Очень люблю, вы знаете, рассуждения Татьяны Касаткиной, лучшего в мире эксперта по Достоевскому, блестящего совершенно, толкователя его произведений. переводчика, знаете, с Достоевского на вот тот современный русский, который будет понятен сегодня нам. Потому что Достоевский, он бы удивился, что люди наизусть не знают Евангелие. Но он знал наизусть, он в этом жил, он этим жил, да. И вот как она замечательно трактуя Достоевского, рассуждает Татьяна Касаткина, она говорит, ведь Христос... Что значит вот эти его слова? Я пришел не чтобы мне послужили, но сам пришел послужить. Готов в жизнь каждого человека войти вторым. Вот это самоумаление Бога. Войти в жизнь человека вторым. Потому что первым всегда для человека будет сам человек. Вот это вот наше «я». Вот это вот «я». И Господь, зная об этом, не ждет, когда мы сдвинем это «я» из центра мира, потому что ждать-то можно бесконечно, и мы так этого и не сделаем. Он готов войти в жизнь каждого человека вторым. Быть всем слугою. Он об этом и ученикам говорит, что вот, кто хочет быть первым среди вас, пусть будет всем слугою. И это же, это действительно делает человека первым, среди всех, потому что он единственный такой во всем мире, кто готов стать слугой. Вот Божья Матерь,
да.
Ведь она об этом же,
да,
ее именно, жизнь вся.
Да, именно в ней это проявилось очень ярко. Потому что, посмотрите, в Евангелии как мало Божьей Матери. Казалось бы, но это же Царица Небесная, это все для нас.
Честнейший Херувим,
да.
Славнейший без сравнения Серафим. И...
Почему? Потому что она требовала от апостолов, это очевидно, чтобы они не писали, убирали это все. Там даже оставлены, наоборот, какие-то эпизоды не очень как бы ее характеризующие, да, ну, типа там, когда они искали, искали Христа, и говорят, вот там твои мать и братья пришли, он говорит, а Христос говорит, кто мои мать и братья? Все, кто вы, кто все меня слушают, исполняют мою заповедь, вы мне сестра и мать. Так как бы, ну, по отношению к матери, вроде бы это не очень, как бы, красиво звучит. Это оставляют, а все, что вообще можно было бы прекрасного сказать, это прямо безжалостно убирают, потому что Матерь Божия не хотела, чтобы они слишком много... Понятно, что брак в Кане Галилейской там обязательно, и то там, так сказать, ее роль, она такая служебная. Да, понятно, что Благовещение его не уберешь, да? То есть какие-то... А вот слова Божьей Матери, их совсем немного в Евангелии. То есть настолько она была скромная и смиренная, что она просто запрещала евангелистам, апостолам, это очевидно, потому что иначе, ну, бы 100%, как ее все любили. Они же апостолы говорили, что мы, смотря на Матерь Божию, мы видим Христа. Да, вот настолько она близка по духу, ну и это ее сын, да, повторюсь, что да, многие качества перешли на Спасителя от нее. Но вот, то есть они бы, конечно, о ней бы очень много написали бы, но нет, она запретила это. Вот по своей скромности, кротости, смирению, вот это все убирается. Поэтому действительно образ Божьей Матери, он какой-то необыкновенный. С одной стороны возвышенный, а с другой стороны вот это потрясающее самоумоление, да, себя, вот про Спасителя, про моего сына пишите, про него говорите, все, все. А я только если как вот... где-то служебная часть нужна моя, ну, тогда уже ладно, пусть, куда уж деваться некуда там.
Вот, знаете, можно было бы, наверное, списать эти свойства на историко-культурный контекст, ну, типа, женщина, знай свое место, вот отсюда. Но мы же знаем, опять же, из Евангелия и другие примеры, та же Иродиада, о которой, кстати, вы упомянули, когда мы с вами обсуждали,
да,
тему сегодняшнего разговора.
Песни слов не
да, вы как раз предложили ее тоже упомянуть, просто для контраста, потому что вот могло быть и вот так. И такие женщины тоже были. И это и злоба, и коварство, и постоянный поиск своего, и хватательный рефлекс. Ну, то есть всего хватало. Пожалуйста, женщина могла и вот так проявляться.
Да, то есть она от женщины зависит, от каждой женщины, в какую сторону она пойдет, да, что она в себе будет развивать, какие качества.
Ну, как от каждого человека, да, то есть да. Это не только женщина, это касается, да, это да. Касается всех, и мужчин там, и детей, и, в общем, но...
Нет, ну, слушайте, я помню, еще по университету мы там читали какие-то древнерусские тексты, даже не помню откуда, но прямо мне врезалось в голову, что нет той злобы такой человеческой, которая бы сравнилась со злобой женской, да, это древнерусский текст, то есть если уже женщина по-настоящему входит в это состояние, то она в Иродиаду реально превращается, она будет крушить направо и налево. не только как Ева, она повернет ход истории вспять, и человечество не спадет из рая в эту земную жизнь, полную терний и скорбей, но она может вообще все сокрушить вокруг себя, да, вот и Родиада, что, какой смысл ей в убийстве Иоанна Крестителя? Он и так в тюрьме, он там молчит, все.
Нет, подайте его голову.
Да, голову на блюде, да, то есть это каким
прямо образом? Сейчас, да. Хочу, вот это вообще ужасно, конечно, потому что там как это все обставлено, да, и, ну, и Соломея, дочь ее, да, которая там плясала, понятно, как она могла угодить царю, да, своей пляской, то есть это прям эпизод, от которого, конечно, ну, волосы дыбом поднимаются просто.
Да, поэтому мы видим в Евангелии, конечно, и возвышенные образы, и вдохновляющие образы, и образы страшные, такой злобы, разрушения. Хотя, конечно, больше все-таки образов положительных, надо это признать.
Это
даже
правда.
Вот жена Пилата, да, казалось бы, такой вообще...
А сохранилось ли в преданиях где-нибудь ее имя, кстати?
Я не припомню, но что-то такое... Что-то такое было, но сейчас не скажу.
Ну, женщина действительно достойная, которая...
Друзида как-то нет, или это другая, нет, это она другая, нет, не помню.
Достойнейшая женщина, которая Пилату говорит: «Не делай ничего праведнику сему, ибо я много сегодня пострадала за него во сне».
Да.
Собственно, в Евангелии сохранились, у одного из евангелистов сохранились эти ее слова. И тоже ведь она из другой культуры. У нее там свой пантеон богов, пожалуйста. Но сердце ее, видимо, настолько чутко, что она именно этим сердцем видит, кто такой Христос.
Да, не просто видит, но еще и говорит об этом, да, уговаривает его, да, своего мужа. Она понимает, какое он положение занимает, какие у него там всякие сложности. И Пилат же реально хочет последовать ее совету. Просто его, так сказать, берут в оборот и, так сказать, его сламывают, иудеи, да, угрожают ему, что ты там не друг кесарь и так далее. Вот, но реально он хочет последовать ее совету. Он понимает, что она права. Он же видит, что это беззаконие творится, да. Но вот жена в этом смысле, она... Вот интуиция женская, видимо, какой-то особой обладает силой и какой-то значимостью таким, может быть. Ее не надо абсолютизировать, и, конечно, с нам, мы знаем, к нам должно быть такое настороженное у нас и трезвенное отношение, но бывают сны, которые мы реально понимаем, что они от Бога, они нас к чему-то призывают, они нас призывают к покаянию и к какому-то переосмыслению своей жизни, то есть сны, которые тебя приводят к более трезвому отношению к себе, к миру, к своим поступкам, конечно, не... или которые показывают твой неправильный путь, там, например, который может привести. Ведь Господь тоже так открывает порой человеку, что ты не туда идешь, дорогой, да. Вот. Но кто-то к этому, так сказать, относится, может быть, не так внимательно, а вот женщины могут... Она же, наверное, не про все свои сны там рассказывала мужу, да, а в данном случае она опознала в нем Спасителя, да, праведнику тому, да, она говорит, не делай зла тому праведнику, да, это же нужно было все-таки какое-то духовное тоже зрение иметь и действительно глубокую интуицию, чтобы понять, что происходит.
А вот все-таки интуиция, какова ее природа, как вы думаете, отец Семен?
Ой, ну это вопрос.
Женская засыпку, интуиция,
конечно.
Да?
Про женскую интуицию точно.
Ну мы же с вами, вот смотрите, да, мы вот сейчас сказали про жену Пилата, да, и до этого тоже говорили, что есть у женщин, это удивительное свойство, самарянка, да, Светлана или Фатина, обладала вот этой интуицией, понимаете? Казалось бы, жизнь ее разбита и расколота, и она должна бы быть вот такой внутренне раздробленной, но она внутренне гораздо более цельной личность, чем многие мужчины ее времени, понимаете, при том, что у женщин, мы говорили уже, да, о социальном неравенстве, да, и слава богу, что христианство постепенно все-таки веками, да, даже тысячелетиями, но это положение дел меняло и изменило. Есть все-таки вот эта интуиция.
Видимо, все-таки ингредиенты этой интуиции, извините за выражение, наверное, все-таки действительно любовь и жертвенность, потому что просто каким-то вот смутным ощущением вряд ли, наверное, это можно объяснить, иначе это далеко бы нас завело. Да, вообще, наверное, зря про интуицию сказал, потому что это такая загадочная субстанция. Но вот понятные понятия, такие, да, извините, за тавтологию, любовь и жертвенность, мне кажется, они больше объясняют. Потому что та же самарянка, она все-таки там не столько даже интуиция, ведь они говорят на языке даже философско-богословских понятий. Да, то есть она на самом деле так интеллектуально неплохо подготовлена очень.
Но она могла бы, вы знаете, она могла бы надерзить, она могла бы не услышать, но она с благоговением слушает Господа, и она с ним действительно в диалоге. То есть все-таки она чувствует, что рядом с ней кто-то очень важный для ее собственной жизни, для нее самой. Может быть, знаете, может быть, вот если уж говорить, да, такой интуиции, которая позволяет человеку чувствовать Бога. Может быть, это такая же загадочная история, как и совесть. Совесть, вот как голос Божий в человеке. Да, да, интуиция, как голос, тоже как может быть голос Божий в человеке, если человек на Господа настроен. Нам же, знаете, как тоже замечательно, это была реплика Татьяны Касаткиной. Понимаете, нам Господь, говорит она, по 10 раз на дню дает ответы на те вопросы, которые нас мучают и волнуют. Но мы настолько бываем забеганы, рассеяны, без концентрации внимания, с мельтешением каких-то картинок и задач в голове, что мы просто не слышим те ответы, которые Господь нам дает.
Да, вот умение слышать – это важно. Потому что, ну, вот те же апостолы, да, Христос говорит, вложите в уши ваши, что вот сейчас их Сын Человеческий будет пострадать и примет смерть мучительную. Вложите в уши ваши, уже даже им как бы прямо говорит. Они, ой, да, а можно мы тут слева и справа на тронах тут сядем вокруг тебя там, да?
Да, да,
то
да.
Есть как бы они очень мимо ушей это пропускают, понимаете? Вот это невозможность сконцентрироваться. Я думаю, что само по себе, там, скажем, интуиция, она, естественно, не только женщинам, она и мужчинам также присущ. Но вот это умение услышать, да, что-то важное и прочувствовать его, вот как раз женщины в Евангелии, по крайней мере, показали намного лучше, чем все остальные, это несомненно. А как уж это в нашей жизни проявляется, ну вот я думаю...
По-разному, что... как? Что мы не знаем, что ли? Конечно, по-разному. Но нам есть к чему стремиться.
Да, есть кем вдохновляться, и я думаю, что и мужчины могут вдохновляться женскими образами, и женщины могут вдохновляться мужскими, поэтому у нас святые все общие для всего человечества.
И вообще, во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, так же, как вот. Ни эллина, ни иудея, вот. Ни раба, ни свободного и так далее. Но всех любит Господь. Ой, как это прекрасно, что вот есть к чему стремиться. Мир-то искорёженный, но Господь задумал именно так.
Да, конечно, традиционное толкование, что Ева – это эмоциональная часть, да, Адам – рациональная, Ева – эмоциональная. Но это не значит, что эмоциональная лучше, а рациональная хуже. Просто нужно включить свои и эмоции, и разум на услышание Господа, и тогда все будет хорошо.
Архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, директор культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры Киновия, был в нашей студии. Спасибо вам, отче, за этот разговор. И ну что же, завтра у нас капитанская дочка Татьяна Ларина вместе с Алексеем Николаевичем Варламовым. Вот ну, такие женские
замечательно,
образы.
Замечательно, дай Бог. Да, я думаю, что все получится.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».